5.
Римлянам 2, 1, 3, 23. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебранд. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это пятая сессия по Римлянам 2, 1, 3, 23. Я не собираюсь описывать все послания к римлянам с такой же степенью детализации, как в первой главе. Часто, когда я преподаю по книге, я делаю первую часть более подробно, потому что мы можем показать, насколько подробно мы можем углубиться, если захотим. Но когда вы делаете так много деталей обо всем, курс становится очень длинным. Итак, переходя теперь ко второй главе послания к римлянам, которая предполагает одних ю главу послания к римлянам. Первая глава послания к римлянам в некотором смысле является подставой ко второй главе послания к римлянам, начиная со стиха 18 «Язычники потеряны». Что ж, теперь он собирается показать, что на самом деле все потеряно, Римлянам 2. Беспристрастный суд Божий, вторая глава, стихи с 1 по 16. Диатриба была распространенным стилем лекций, и вы также можете найти ее в этом разделе, вы найдете ее в третьей главе, стихах с 1 по 9, главе 9 и стихах с 14 по 24. Это своего рода лекции в стиле лекций, которые иногда использовали стоики. Эпиктет использует это в своих произведениях. Это похоже на то, что вы задаете риторические вопросы, чтобы привлечь внимание аудитории. А иногда вы напрямую обращаетесь к кому-то, у вас есть воображаемый собеседник, что позволяет вам опровергнуть потенциальные аргументы против вашей позиции. Итак, вы приводите аргумент, ну, но вы можете сказать это, а затем опровергнуть этот аргумент, не беспокоясь о том, что реальный собеседник поднимет что-то, о чем вы не подумали. Но в любом случае Павел достаточно дискутировал в синагогах, наверняка слышал много разных доводов. Собеседник здесь в третьем стихе еврей, или это происходит только в стихе 17, где собеседник явно еврей? Ну, возможно, он на протяжении всей главы неявно обращается к одному и тому же собеседнику. Итак, в свете стиха 17, если вы не осознали этого раньше, вы понимаете, что вам нужно вернуться и прочитать всю главу таким образом. Почему? Павел говорит, что благодаря тому, что мы знаем во втором стихе, мы знаем именно это. Стих 4, вот что должен знать собеседник. И есть также преемственность темы. 2, 9, 10 и 12, 15 имеют преемственность сюжета с 2 часов 25 минут по 29. Но в первом разделе она неуловима. Пол все еще готовит свою риторическую ловушку на случай того, что произойдет позже. Он говорит «О Боже» во второй главе, в первом стихе, и в третьем стихе, и в девятой главе, в двадцатом стихе. Это был способ выделить здесь риторическая практика, называемая апострофом. Это был обычный риторический прием. И мы видим, что грешники безоговорочно осудили себя в 1:29-31. Они признают, что такое поведение заслуживает смерти. Они знают лучше и заслуживают божественного суда через 2, 3 и 5. Морально слабые язычники оправдывают себя. Строгие евреи осуждают себя, но в 2 часа 15 минут осуждаются все. Этот язык появляется и в другом месте в этом контексте. В послании к римлянам 1 час 32 минуты они оправдывают себя. 21. Они осуждают тех, кто делает это, но оба подхода грешников. 1 час 20 минут для язычников, 2 часа 15 минут для слушателей иудеев. Оба подхода грешников непростительны. Павел строит силлогизм. Силлогизм — это аргумент, имеющий большую посылку, второстепенную посылку и, следовательно, заключение. Они совершают эти грехи, первый стих, такие грехи заслуживают Божьего суда, второй стих, а также еще в 1 час 32 минуты, последний стих первой главы. Следовательно, в третьем стихе они не избегут Божьего суда. Это отдельная риторическая ловушка. Большинство мыслителей, большинство моралистов осуждали такую непоследовательность, будь они евреями или язычниками, но в 2, 17-25 он собирается выступить с более явным вызовом против непоследовательности, против лицемерия. В этом разделе силлогизм вначале готовит его предупреждение против осуждения культурных различий в 14, 3, 4, 10 и 13. Кто вы такой, чтобы судить? Что ж, если это верно в отношении грехов, то это должно быть верно и в отношении других вещей. Во второй главе, 4 и 5 стихах, мы читаем о Божьем милосердии. Милость Божья дает простор для покаяния. Милость Божия здесь приносит праведность, а не просто благословляет грешников в их грехах. Это довольно ясно из 4 стиха. Еврейские слушатели должны знать, что Божья доброта привела людей к покаянию, 2.4. Говоря о тех, кто отказывается обратиться к Богу, и о тех, кто возвращается к Богу, Павел использует язык «сокровищить что-то на небесах». Еврейский народ говорил о том, что нужно копить награды на небесах. Вы слышите, как Иисус делает то же самое в Евангелиях. Это описано в 4 главе еврейской апокрифической книги Тавита, где говорится о сокровище наград на небесах. Но здесь в 5 стихе эти люди вызывают гнев. В стихах с 6 по 11 у вас есть хиазм, хиастическая структура. Иногда вы произносите это как хиазм, но некоторые ученые действительно переусердствовали. Они пытались превратить все в Библии в хиазм, используя вещи неравномерно. Как будто они вынимают одно или два слова из абзаца, а затем сравнивают их с чем-то позже и просто игнорируют остальную часть абзаца. Люди могут придать вещам хиастические структуры, но это один из наиболее убедительных способов. Стих 6. Бог воздает каждому по делам его. И затем в 2 часа 11 минут, потому что Бог беспристрастен. Итак, беспристрастность Бога была главной темой в древней литературе. Но если вам нужна хиастическая структура, то это перевернутая параллельная структура. Итак, он начинает с одной ноты. Мы часто называем это таким образом. Это, а последняя часть, простое число. Следующей нотой будет би, затем будет би на первом месте, а затем на це в середине или на це и це на первом месте. Или у вас может быть больше букв, чем это. А иногда просто а, б, б, а. Но в любом случае Бог воздает им по делам их. Стих 6. Бог беспристрастен, а стих 11. Стих 7 и стих 10. Стих 7. Делающим добро, ищущим славы и чести. И стих 10, но слава и честь делающим добро. А затем в середине 8 и 9 стихи, но гнев тем, кто не повинуется истине, страдания тем, кто делает зло. Итак, он подчеркивает, что это часть Божьей беспристрастности, часть Божьей справедливости. Да, он вознаградит праведников. И да, он будет судить нечестивых. Итак, ну, это то, что вы видите в первой главе. Божья праведность открывается с небес и открывается тем, кто доверяет ему. И гнев его направлен на тех, кто следует идолам, а также совершает все эти виды грехов, включая клевету, хвастовство и так далее. Этническая беспристрастность Бога, 2, 6 и 11. Ну, 2, 9 и 10 прямо говорят, что он будет судить и евреев, и язычников. И далее, в этой главе, в стихах с 12 по 15, как те, у кого есть закон Моисея, так и те, у кого есть только естественный закон. Те, у кого больше откровений, более ответственны. Вспомните третью главу Амоса и второй стих, цитированные ранее. «Тебя одного я избрал среди всех семей земли. Поэтому я буду судить вас за ваше беззаконие, говорит Господь». Иисус также говорит об этом в своем учении, что раб, который знал волю своего господина и не исполнил ее, будет избит многими ударами. Слуга, не познавший воли господина и не исполнивший ее, будет избит меньшими ударами. Еврейский народ знал, что Бог судит людей по их делам. Удивительно то, что народ Божий не пользуется благосклонностью. На самом деле, Павел говорит, что их судят строже, потому что они знают лучше. И сегодня это применимо к людям, выросшим в церкви, или к людям, которые больше слышали о Евангелии и учениях. Судите строже, потому что знают лучше 2,12 к 15, 3,2, 7,7 к 11. Знание закона делает вас более ответственным за соблюдение закона. Все признали беспристрастность. Иудей и язычник говорили, что так должно быть божество. В Ветхом Завете часто говорилось о беспристрастности Бога как судьи, но обычно это не применялось в этнических терминах. Что ж, он будет судить язычников так же, как будет судить нас, и наоборот. Кто здесь совершает добрые дела для вечной жизни? Это то, о чем часто спорят ученые. Ну, в контексте «все человечество потеряно» 3.9 и 3,23. Итак, вот мнение, высказанное здесь по поводу этого отрывка. Это относится к реальному, но небольшому классу людей, подобно тому, о котором думали евреи, когда думали о праведных язычниках, о тех, кто не прелюбодействовал, и о тех, кто не был сексуально аморальным. Ну, они думали, что язычников не так уж и много, но те, кого часто Бог боится приходить в синагоги или куда-то еще. Реальный, но очень небольшой класс людей здесь или гипотетический класс людей, возможно, в риторических целях, что-то вроде главы 10 и стиха 5, где он говорит, что те, кто соблюдает закон, будут жить по нему, а затем продолжает показывать, ну, на самом деле это не то, чем ты оправдываешься, потому что ты не живешь по закону. Галатам, глава 3 и стих 11. Или третья возможная точка зрения, которая была предложена, заключается в том, что она относится к христианам, потому что в стихе 29 вы, по-видимому, применили ее к верующим в Иисуса. Какой вид лучше? Хорошо, я излагаю вам свою точку зрения. Кто бы ни преподавал, когда он говорит вам лучшую точку зрения, он имеет в виду, что это его точка зрения. И это верно в отношении того, что я сказал в прошлой лекции и в будущих лекциях. Я просто пытаюсь объяснить текст как можно лучше. Какой вид лучший? В принципе, праведники будут спасены. На практике именно те, кто во Христе, способны жить праведно, глава 8, стихи со 2 по 4. Но здесь Павел подчеркивает, что он делает акцент на этнической беспристрастности Бога. Те, кто хвалится своим моральным превосходством, копят гнев, глава 2 и стих 5. Язычники, по крайней мере, иногда совершают морально правильные поступки. Евреи иногда не делали этого. И он говорит, что только христиане могут полностью выполнить это. Мы с вами оба знаем христиан, которые не всегда выполняют это, включая, вероятно, и нас самих. Но во Христе мы можем это сделать, потому что через нас живет Христос, а не мы сами. И Он делает нас более похожими на свой образ. Без Христа естественный закон совести действует подобно внешнему закону Моисея. Он не заходит так далеко и не раскрывает так много, но может выявить некоторые наши грехи. Но совесть, как и закон Моисея, может выявить грех, но она не преображает сердце людей, чтобы сделать нас праведными. Вы можете увидеть это на следующем графике. Праведники творят добрые дела в главе 2 и стихе 7. Что ж, это не могут быть иудейские дела закона 3 часа 20 минут, 27 и 28. Праведники терпят, верующие терпят. Праведники ищут славы 2, 7. Никто не ищет Бога 3 часа 11 минут. Не следует искать праведности неверным путем. Глава 10, стихи 3 и 20. Праведники ищут славы и чести 2, 7 и 10. Человечество потеряло славу Божию 3 часа 23 минуты. Слава ожидает верующих в различных отрывках. Праведники получают вечную жизнь. Что ж, верующие в Иисуса получают вечную жизнь. Праведники обретут мир. Что же, человечество не знает мира 3 часа 17 минут, но верующие будут иметь мир 5, 1, 8, 6, 14 часов 17 минут. Праведники делают добро 2, 7 и 10. Нечестивцы не делают добра, даже когда у них есть закон 7 часов 18 минут и 19. Верующие должны делать добро 12, 9 и 21 и так далее. К творцам добра относятся как иудеи, так и греки 2 часа 10 минут. И евреи, и греки находятся под грехом в 3, 9, а сообщество верующих включает как иудеев, так и язычников 1 час 16 минут, 9 часов 24 минуты и 10 часов 12 минут. Закон в сердцах послушных язычников по природе 2, 14-15. Здесь имеется в виду, что это относится к христианам, у которых есть закон в сердце, или это относится к совести, которая есть у всех людей, какой из них, по моему мнению, более вероятен. Что ж, на практике, христиане, вы имеете это в 8:2-4, где закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил вас от закона греха и смерти, перекликаясь с Иеремией 31, стихи с 31 по 34, где закон написано в наших сердцах как часть Нового Завета. Это подготовка к 2 часа 29 минут, где говорится о людях, служащих Христу, но христиане также имели доступ к писаному закону. Так что, в принципе, это не обращение к христианам. Вы знаете, это обращение к людям, у которых нет закона в письменной форме, но он написан в их сердцах. На практике христиане будут иметь это в своих сердцах, но в принципе это естественный закон, врожденный в человечестве. Божье откровение и творение, как и в главе 1 стих 20, они имеют это откровение в себе или могли означать между собой, но могут означать в себе, в том числе и внутри человека, глава 1 в стихе 19. Греко-римское понятие совести, глава 9 в стихе 1. Если вам кажется, что я придерживаюсь обеих точек зрения, что ж, возможно, так оно и есть. Представление о законе природы было широко распространено в греко-римских источниках. Мы уже видели аргумент, основанный на природе, еще в главе 1, стихах 26 и 27. Даже иудейские мыслители говорили о законах Ноя, а евреи диаспоры также говорили о законе природы. Это широко распространенная концепция в древности, очень много материала. В 2 часа 15 минут он говорит об их разделении мыслей, в конечном итоге обвиняя или защищая их. Это может предвещать то, что вы получите в период с 7 часов 15 минут по 23, где у вас есть морально разделенный человек, который знает, что правильно, но не может делать то, что правильно. В этом случае они знают, что правильно по закону. У них больше знаний, но они все еще разделены. Обвинение в лицемерии 2:17-24. Это диатрибальная гипербола. Я уже говорил об этом как о доведении до абсурда. Это только подчеркивает суть. Это доводит это до крайности. В древности это был обычный способ проиллюстрировать свою точку зрения, и люди понимали это как риторический метод. Большинство евреев не прелюбодействовали. Большинство евреев не грабили храмы, тем более храмы не грабили. Но дело в том, что еврейская национальность и обладание законом не гарантируют превосходство над язычниками. В 3 главе, стихах с 9 по 20, он говорит обо всех евреях, но здесь он сосредотачивается на одном, своем воображаемом собеседнике. Закон природы. Некоторые язычники могут поступать правильно в силу закона природы. Иногда они могут поступать правильно. Но вот этот еврейский возражатель, этот воображаемый собеседник 3 или 4 раза заявляет о важности закона. 2 часа 17 минут хвалятся законом, 2 часа 18 минут, 2 часа 22 минуты, 2 часа 23 минуты. И все же этот собеседник нарушает закон. Во 2 главе 23 стиха говорится о хвастовстве Торой. Изучение Торы занимало центральное место в благочестии еврейских учителей с 2 часов 17 минут по 20. Мы находим это здесь центральным, но оно также занимало центральное место в благочестии еврейских учителей. Но вы рискуете столкнуться с чем-то вроде интеллектуальной и духовной гордыни. И вообще, надо сказать, что иногда семинаристы, когда заканчивают семинарию, иногда заканчивают ее с чувством превосходства. Семинария предназначена для того, чтобы вооружить вас таким образом, и эти видео предназначены для того, чтобы вооружить вас таким образом, чтобы вы могли чувствовать себя компетентными. но удовлетворение своей компетентностью, вы должны быть осторожны, чтобы это не превратилось в то, что вы смотрите на других людей свысока. Это Божий дар вам, чтобы вы могли использовать его для служения другим людям. Опасность интеллектуальной и духовной гордыни представляла опасность для учителей Торы, но это не этническая проблема, которая ограничивается только евреями. Это то, что может случиться с каждым, когда мы гордимся своими религиозными знаниями или чем-то еще. Некоторые используют такое мастерство, чтобы уменьшить беспокойство по поводу неудач в практической деятельности или неудач в какой-либо другой области нашей жизни. Древние презирали неквалифицированных людей. Они хвалили людей, которые имели высокую квалификацию. Но для Павла хвастовство своими делами вместо хвастовства Божьими делами было греховным. Вы видите это в 3 часа 27 минут, 4, 2, 5, 2 дефис 3, 5 часов 11 минут и 15 часов 17 минут. Это продолжает возвращаться. Хвастовство неправильно, потому что оно фокусирует внимание на нас, а не на Боге. Это тонкий намек на идолопоклонство. Посмотрите на риторику 2, 17 дефис 24. Собеседник, возражающий Павлу, воображаемый возражающий, выдвигает в стихах 17-20-11 различных благочестивых иудейских утверждений. На это ставится 5 риторических вопросов. Зачастую это судебная риторика, ни в коем случае не ограничивающаяся судебной риторикой, но вы продолжаете забрасывать домой различными вопросами быстрее, чем человек успевает ответить. Это просто доводит их до сути и заставляет выглядеть так, будто они не могут хорошо ответить. В стихах 21-23 есть 5 риторических вопросов, каждый из которых использует риторический прием антитезы, противопоставляя две вещи, а также используя анафору. Анафора — это то, с чего вы начинаете и заканчиваете параллельным языком. Ну, особенно вы начинаете с анафоры, но здесь мы имеем, я думаю, один из способов выразить это. У вас есть x точка, 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 у i в одном утверждении. В следующем утверждении у вас есть точка x, точка, точка, у i. Здесь вы повторяете то же самое в начале и в конце. Это риторическое обращение к власти. А затем он добивает гиперболического лицемера явным доказательством во второй главе, стихах 23-24. Таким образом, он просто выравнивает этого воображаемого собеседника таким образом, чтобы донести свою точку зрения. Заявленная праведность в законе, которую утверждает этот человек, на самом деле доступна только духу. Во второй главе, в стихе 17, вы называете себя иудеем. Ну, истинный еврей в 2 часа 29 минут, дети Авраама в 4 часа 12 минут и 16 часов 17 минут и привитые к Израилю в 11 часов 17 минут. Хвастовство Богом 2, 17 дефис 23, но настоящее хвастовство Богом у вас есть в 5 часов 11 минут, и вы готовы к этому в 5, 2 дефис 3, об этом мы поговорим позже. Знать волю Божию и одобрять добро, 2 часа 18 минут. Что ж, только в 12:02 мы находим по-настоящему знание Божьей воли и одобрение добра. Свет тем, кто во тьме, 2 часа 19 минут. Что ж, мы должны быть людьми света, а не тьмы в 13 часов 12 минут. Этот человек утверждает, что является учителем закона в 2,2, но мы видим правильное использование обучения в 6 часов 17 минут, 12:07-15:04 и 16 часов 17 минут. Имея знание и истину в законе, 2 часа 20 минут, вот что утверждает этот человек, но действительное знание истины появляется в 15:08-14. Некоторые из здесь грехов, ограбление храма, стих 22, часто были воплощением нечестия для язычники. Язычники верили, что если сделаешь это, то предстанешь перед судом, и у них были всевозможные истории о богах, судящих людей, которые оскверняли храмы и грабили храмы. Многие язычники подозревали в этом преступление евреев, поскольку именно евреи не считали языческие храмы священными. Теперь еврейские апологеты справедливо отрицают это. Они действительно не грабили храмы. Но здесь у нас есть гиперболический оппонент, который говорит: «Знаете ли, я против идолов», но он не избегает идолов. Он пойдет в храм, чтобы ограбить идола и расплавить его или что-то в этом роде. Осквернение имени Бога, стихи 23 и 24, ну, зачастую это было воплощением нечестия для еврейского народа. И на самом деле был скандал с лицемерным евреем в Риме, который был знаком, потому что поколением ранее жил еврей-шарлатан, который утверждал, что обучает законам Моисея, и он эксплуатировал римских женщин, а это было именно то, что римские мужчины больше всего не любим иностранной религии, не обращайте наших жен. У нас есть семья, римская домашняя религия вокруг очага, не обращайте наших жен в другую веру. Но он эксплуатировал римских женщин, собирая деньги якобы для Иерусалима, а на самом деле он собирал деньги для себя. Это было раскрыто, и ксенофобские римляне были настолько расстроены, что вся еврейская община была изгнана или порабощена. Мы читаем об этом в книге Иосифа Флавия «Древности» 18:81-84. Тиберий изгнал еврейскую общину из Рима поколением ранее. Итак, человек, которого описывает Павел, на самом деле был известен. Нетипичный обычный еврей, но такой гиперболический еврей на самом деле будет, возможно, они имели в виду кого-то, кто был таким. Далее Павел говорит: «Из-за вас имя Божие хулится среди язычников». Это одна из причин церковной дисциплины, потому что если у вас есть христиане, которые ведут себя так же, как мир, то и посторонние будут реагировать точно так же, как я реагировал до того, как стал христианином, говоря: «Ну, вы знаете, христиане не делают этого». Жить по-другому. Они не верят этому. Почему я должен этому верить? Частично это связано с тем, что я не отличал номинальных христиан от настоящих христиан. Были настоящие христиане, которые жили не так, как все. Но во всяком случае, из-за тебя хулится среди язычников. И то, как он использует священные писания, вызывает риторический шок, точно так же, как он это делает в главе 3, стихи с 10 по 18. В контексте Исаии 52, 5, который он цитирует, имя Бога было хулиться из-за страданий его народа. Но здесь имя Божие хулится из-за их греха. Однако изначально они были сосланы из-за своих грехов. Иезекииль 36, 18, 20 и так далее. Павел мог бы связать Исаию 52, 5 с тем, что многие из его людей отвергли благую весть из Исаии 52, 7, которую он цитирует позже в послании к римлянам, глава 10 и стих 15. Он все еще знает контекст, знает весь этот контекст, всего 2 стиха. Выключенный. Итак, в стихах с 25 по 29 он говорит о внутреннем еврействе. «Еврейство ценно только для тех, кто соблюдает завет», — говорит Павел. «Если вы не соблюдаете завет, у вас на самом деле будут большие проблемы, потому что вы знали лучше». «Некоторые язычники», — говорит он, — «лучше соблюдают завет. Они следуют моральным требованиям закона, хотя им не хватает знаний о том, что содержит закон, но они все равно добры, например, к своему ближнему. И некоторые евреи не очень добры к своим соседям». На самом деле никто из нас не стал бы это отрицать, потому что то же самое можно сделать и с людьми, утверждающими, что они христиане. Необрезанные богобоязненные прихожане синагоги часто придерживались некоторых еврейских ценностей, ценностей закона. В принципе, это мог сделать любой нееврей. На практике именно те, кто во Христе, те, у кого есть Дух, Дух производит плод в нас. Это не то, чем мы можем похвастаться, но это то, за что Бог заслуживает похвалы, потому что Он делает это в нас. Вы посмотрите на вторую главу в стихе 29, где Он описывает это таким образом, и те же образы есть в 7 главе, 5 и 6 стихах, а также в 8 главе и 9 стихе. Он говорит о духовном обрезании. Он говорит о тех, кто не обрезан в сердце, стих 25. Мы имеем это в Ветхом Завете, Левит 26, 41, Иеремии 4, 4, Иеремии 9 часов 25 минут и 26, о тех, кто не обрезан в сердце. Что ж, Павел также утверждает, что новообращенные, те, кто соблюдают закон Божий, обрезаны в сердце 2 часа 26 минут. Обрезание было серьезным препятствием для язычников. Многие римские язычники критиковали евреев за эту практику. Это было основным препятствием для мужчин-язычников, желающих присоединиться к народу Божьему, потому что это было довольно болезненно для взрослого, вероятно, довольно болезненно и для ребенка, но дети, как правило, не помнят этого, когда становятся старше, поскольку обычно это происходит на восьмой день. Но для Павла верующие из язычников были духовно привиты к наследию народа Божьего, глава 4, стих 16, глава 11 и стих 17. Акцент на обрезание появляется в довольно немногих библейских текстах, но там, где это происходит, он весьма важен. Появляться. Бытие 17 – знак завета. Любой член вашей семьи должен быть обрезан. Любой, кто живет среди вас, исход 4 часа 26 минут, Моисей будет в большой беде, если он не позволит своим сыновьям быть обрезанными. Левит 12:3, речь о младенцах, Иисус Навин 5:2-8, ну, в пустыне этого не делали. Теперь они приходят на землю. Они возобновляют завет обрезанием. Это символическая идентификация. Я не говорю, что это онтологически эффективно, подобно тому, как обрезание само по себе имеет какой-то духовный эффект, но это способ отождествления себя с народом Божьим. В пустыне этого не делалось. Дети Моисея не были обрезаны, и его сыновья не были обрезаны до того, как Бог заставил его сделать это. Но это было обязательным как форма идентификации с Израилем. Это подчеркивалось, особенно в последнее столетие, как признак национальной идентичности, отчасти потому, что еврейский народ подвергался за это таким преследованиям. Ранее мы говорили о преследованиях за разного рода пограничные знаки, из-за чего они очень ценились в народе. Антиоху 4 Эпифану в нем говорилось, что если матери обрежут своих детей, и он узнает, что младенцы были убиты, их повесят на шею матери, и их обоих выбросят со стен Иерусалима. Очень ужасное обращение, потому что они настаивали на соблюдении Божьего завета. Что ж, если это часть вашего происхождения, вы, конечно же, будете считать это знаком лояльности своему народу, если продолжите делать это. Были люди, которые хотели бегать обнаженными на греческий манер, на скачках, и не хотели, чтобы кто-нибудь насмехался над их обрезанием. Итак, они стали необрезанными. Им сделали операцию по выдвижению крайней плоти вперед. Это было в эпоху Маккавеев. Поэтому одним из признаков вашей верности завету было сохранение обрезания, а не необрезание. Однако в Ветхом Завете говорится и о духовном обрезании. Второзаконие 10 часов 16 минут, Второзаконие 30:6, Левит 26:41 и другие, которые мы упомянули, что-то вроде этого в Иезекииле 44:7-9. Для Павла духовное обрезание более важно, потому что это истинное значение, внешний символ которого является просто знак. Это внешний признак завета, но внутренний признак имеет большее значение. Он не видел необходимости без необходимости отчуждать людей от завета, требуя от них обрезания или необрезания, если уж на то пошло. Он также предостерегает против этого. 1 Коринфянам 7 часов 18 минут и 19, Галатам 5:6, Галатам 6 часов 15 минут. Причина, по которой он думает, что внутреннего достаточно, заключается в том, что здесь, в стихе 29, он говорит об обещанном даре Духа. Как в книге Деяний, подтвердившей принятие язычника перед Богом. Если бы Бог принял их и если бы они получили обетование Духа, что было эсхатологически связано с текстами Ветхого Завета, в которых говорится о восстановлении Израиля, излияние Духа было бы предназначено для народа Божьего. Итак, если Бог принял их как людей, если Бог относится к ним как к духовно обрезанным, если Бог относится к ним как к внутренней части своего завета, как к внутренне происшедшим от Авраама, как к последователям модели Авраама, тогда внешняя отметка становится для них излишней, которые не являются этническими евреями. Он говорит о настоящем еврее, который ищет похвалы от Бога. стих 29, как и праведники из 2, 7 и 10. Здесь может быть игра слов, которую, вероятно, не каждый уловит. Кажется, Пол делает это время от времени. Во 2 Коринфянам 4 он говорит об этой великой славе. Ну, на иврите кабот может означать то, что мы переводим как слава, или это может означать вес или тяжесть. Так и здесь, ну а что означает имя Иуда? Ну, в Септуагинте Бытия 29 и 49 это переведено по-другому, но Иуда означает хвала. Итак, настоящий Иудея, говорит он, настоящий Иудей — это тот, кто ищет похвалы от Бога. Стих 29. И затем он также будет говорить о духе и букве, о контрасте. И он вернется к этому в 7 главе и 6 стихе. И именно здесь я собираюсь заняться этим, потому что у нас есть больше контекста, который может помочь нам понять, что он имеет в виду. Но перейдем к 3 главе, где он продолжает мысль о том, кто же настоящий еврей. Тот, кто еврей внутренне. И тогда возникает вопрос, а какой тогда смысл в этническом еврействе? Есть ли в этом какая-то ценность? Он скажет, а да. Он не преуменьшает этнические различия и тому подобное. 3 глава послания к римлянам, стихи с 1 по 8, посвящены Божьей верности. Бог не тот, кто нарушил завет. Итак, здесь Павел делает что-то вроде теодицеи, показывая, что Бог верен. Риторические вопросы и возражения воображаемого собеседника позволяют предположить, что он и в этот момент использует форму обличительной речи. Существует очевидное возражение против того, что он только что утверждал в 2:25-29. Какова ценность этнического еврейства? И это возражение, этот вопрос поднимается в 3 главе, в 1 стихе. Вопросы о ценности чего-либо или пользе чего-либо. Подобные вопросы регулярно использовались в античной риторике и этике, в учебниках по риторике и в философских трудах. Они говорят о том, что вот как вы оцениваете вещи. И один из них — насколько что-то ценно или полезно. Ну и какая польза была от этнического еврейства? Ответ Павла — это большие возможности. У них была особая роль или особая роль в истории спасения. Глава 9, стихи 4 и 5, глава 11, стихи 12 и 15, взгляд даже в будущее. Кроме того, у них был больший доступ к самому ясному откровению священным писаниям. Павел говорит, что им были вверены Божьи слова, глава 3 во 2 стихе. Итак, у них было большое преимущество перед язычниками в том, что они имели больший доступ к Божьему откровению. Но он говорит, во-первых, в 3 главе, во 2 стихе, что он никогда не возвращается ни ко 2, ни к 3 стиху. Конечно, многие из нас, профиаров, действительно рассеяны, но, возможно, Пол планирует заняться этим позже. Он подчеркивает преимущество еврейства в 9 главе, 4 и 5 стихах. Хотя в 1 главе 8 стиха он также использует язык, как и 1, и не всегда повторяет его снова. Второе возражение, на которое он должен ответить, собеседник, стих 3, неверие Израиля не должно отрицать верность Бога. Некоторые еврейские учителя утверждали, что как бы ни вел себя Израиль, Бог всегда считал их своими детьми. На самом деле вы можете рассуждать в обоих направлениях, опираясь на тексты Ветхого Завета. В любом случае, в 3 главе, в 4 стихе, Павел говорит, что верность Божьего Завета не может быть нарушена. Его верность Завету равна его праведности, но Божья праведность означает, что Бог также является судьей Израиля. Таким образом, непослушный Израиль будет наказан, и Бог проявит праведность, наказав их. Я собирался привести иллюстрацию, но думаю, что этим вызову слишком много споров. Итак, позвольте мне сказать, что в Ветхом Завете Бог никогда не оставляет свой народ полностью. У Бога всегда есть план для своего народа. Но когда Израиль поступал неправильно, Бог наказывал его. Итак, вы не можете просто сказать, ну, это Израиль. Это Божий народ. Всегда нужно соглашаться с Израилем. В Ветхом Завете этого не было. Бог оправдан. Бог показан праведным, а протесты человечества осуждаются. Павел говорит в 3 главе, в 4 стихе, что все лжецы. Этот язык взят из 11 или 115 стиха Псалма 116 Септуагинты. Он предвосхищает тексты о безгрешности в 3 главе послания к римлянам, стихи с 10 по 18, особенно 3 часа 13 минут. И это, вероятно, было знакомо, особенно евреям или тем, кто отмечал еврейские праздники. Основная идеальная аудитория Пола может лучше понять то, что он имеет в виду. Не все улавливают то, что улавливает основная идеальная аудитория, но Пол наверняка это знал. Это из Галеля. Он цитирует Псалом 116 в другом месте, но это Галель. Псалмы со 113 по 118 регулярно пелись во время Пасхи. Более подробно он цитирует Псалом 51, 4, где псалмопевец признает вину псалмопевца и праведность Бога. «Я виновата. Бог праведен признать мою вину». Но Псалом 51 был применен и к покаянию Давида. Вот такая надпись у нас есть к этому псалму. И эта надпись существовала во времена Павла. Оно предвосхищает Божье прощение Давида без дел в 4 главе послания к римлянам, стихах с 6 по 8, что мы увидим позже. Следующее возражение — грех Израиля прославляет Бога. Глава 3, стихи 5 и 7. Этот собеседник сейчас впадает в отчаяние, и Павел действительно доводит его до доведения до абсурда, доводит его до абсурда. Что ж, в 6 стихе Бог праведен судить мир. Итак, Бог также праведен, когда Он судит свой непослушный народ. Результат аргумента собеседника в 8 стихе — давайте грешить, потому что это приносит что-то хорошее. Из этого выходит что-то хорошее. Бог прославляется тем, что поступает так, борясь с нашей неправедностью. Некоторые фактически исказили собственное учение Павла о том, что оправдание верой означает допущение греха. Некоторые и сегодня поступают так же, используя учение Павла об оправдании верой. Но для Павла, праведника, оправданного, помните, что это один и тот же глагол «праведник может жить праведно». Римлянам 6 вы можете сравнить Галатам 2, 17-21, Галатам 5, 5 и 6, Галатам 5 часов 24 минуты. Итак, Павел собирается доказать, что все находятся под грехом. Глава 3, стихи с 9 по 20. Бог верен своему завету. Глава 3, стихи с 1 по 8. Но Израиль не был верным с 3 лет, с 9 до 20. И, конечно же, еврейский народ, когда они оглядываются на свое прошлое, в Торе Неемии, в Торе Даниилу и Ездре, они осознают, что Израиль часто не повиновался Богу. Что ж, Павел собирается связать вместе различные тексты, и было принято связывать тексты, используя общее ключевое слово, фразу, концепцию или контекст, связывать вместе слова. В Иудее эта практика называется гезер хашава, соединение текстов на основе общего ключевого слова. Но Павел делает это более подробно, чем большинство его современников, связывая здесь ряд текстов. Он связывает воедино тексты о смерти, 3, 13, Аис, а также с 15 по 17. Это также тема в 5 часов 12 минут, 14, 17 и 21. 6 часов 16 минут, 21, 23, 7, 5, 10, 13, 24, 8, 6. Он собирается много говорить о смерти, но он уже затрагивает эту тему здесь, в стихах, которые он цитирует в стихах 13, 15, 16 и 17. Большинство цитируемых им текстов относятся к частям тела. Вот в чем связь с его гезер хашава. Глаза в стихе 18, ноги в стихах с 15 по 17, и наиболее подробно, и это неудивительно, когда мы говорим о грехе, уста в стихах 13 и 14. Где он говорит о членах нашего тела, находящихся под властью греха, и о плоти 6, 6, 7, 5, 7 часов 24 минуты и 25, 8 часов 10 минут, 8 часов 13 минут. Вы также можете увидеть это в Колоссянам 3, 5 и так далее. Павел дает нам библейскую поддержку своего принципа в 3:10-18. Прежде всего, он цитирует Псалом 14, с 1 по 3, две одинаковые строки в 1 и 3. Итак, Павел меняет первую, потому что они оба говорят о доброте. Павел меняет первую доброту на праведность, что соответствует тому, что он говорит в более широком контексте в Римлянам 1:17 и так далее, говоря о праведности. Ну, а если нет никого доброго, то, очевидно, нет и праведного. Он также цитирует Псалом 5:9, Псалом 140:3, Псалом 10:7, Исаию 59:7-8 и, наконец, Псалом 36:1. Большинство из них, очевидно, взято из псалмов. Единственное исключение, Исаия 59:7-8, единственное, которое применимо к Израилю в целом. Псалмы в контексте применимы к врагам псалмопевца, но Павел способен провести мидрашическую связь между этими текстами или между этими текстами, которые были бы понятны его еврейским современникам. Итак, он использовал тот же метод, хотя обычно не так подробно. Он говорит, что Писание провозглашает эти вопросы тем, кто находится под законом. Это были те, кто слышал закон, глава 3, стих 19. Следовательно, именно они обладали величайшими знаниями и ответственностью, говорит он. Осуждение в 3:19. Но он говорит, что закон осуждает тех, кто под ним. Ну а закон вообще говорит. Но здесь он использует что-то вроде просопопеи или персонификации, где закон действует как личность и закон говорит эти вещи. Здесь закон означает не только книги Моисея, но и Писание говорит об этом тем, кто находится под ним. Итак, это говорит Писание. Таким образом, говорит он, всякие уста, он уже говорил об устах, грешных устах, но всякие уста, в том числе и иудейские, в стихе 19, замолчат на суде. Таким образом, противнику главы 3, стихов с 5 по 8, в день суда будет не о чем спорить. Перед Богом все замолчат. Закон открывает греховность людей, говорит он, опять же, как показано в главе 3, стихи с 10 по 18. И теперь он делает намек на Псалом 143, стих 2, где псалмопевец умоляет Бога о милости, потому что нет никого живого. Здесь Павел говорит, никакая плоть не будет считаться праведной в глазах Бога. Итак, Божий стандарт настолько совершенен, что псалмопевец говорит, что мне нужна твоя милость, потому что иначе меня нельзя считать праведным. В делах закона, стих 20, некоторые воспринимают это как специфические признаки еврейской идентичности, такие как обрезание. Мы видим эти признаки идентичности в главах 4 и 14. Другие утверждают, что это означает весь закон. И я думаю, что в целом у них есть лучший аргумент. Если вы спрашиваете, придерживаюсь ли я новой или старой точки зрения, то, если вы уже знакомы с этими категориями, вы знаете, что я пытаюсь извлечь максимум из каждого аргумента, принимая аргументы каждой по отдельности. Вместо того, чтобы принимать все, что все говорят, с определенной позиции. Но другие говорят, что это все закон. Я думаю, что они имеют преимущество в споре. В библейских текстах о исполнении закона на иврите слово «работа» похоже на форму существительного «да». Итак, у вас есть тексты о исполнении закона. Дела закона включают в себя все, что находится в законе. Оно охватывает весь закон. Однако, сказав, что еврейские отличительные черты особенно хорошо иллюстрируют этот случай. И Павел собирается обратиться к таким еврейским особенностям, как обрезание, законы о пище и святые дни. Именно такие особенности были тем, над чем новообращенным язычникам, возможно, пришлось потрудиться больше всего. На самом деле обрезание является очень серьезной проблемой для некоторых людей, с которыми Павлу приходилось иметь дело в прошлом. Вы видите, что Галатам 2:3-12, Галатам 5:2-11 и Галатам 6:12-15. Обрезание – большая проблема в Галатии. Решение Павла для всех. Он подробно остановился на проблеме. Помню, как однажды несколько лет назад я сказал: «Давайте сделаем». Мы решали, о чем будем изучать Библию. И каждую неделю мы собирались взять главу какой-нибудь книги. И я сказал: «Давайте сделаем это по Римлянам». И все сказали, что это отличная идея. Что ж, первые пару недель были довольно несчастными, поскольку мы все время говорили о человеческой испорченности. Но в конце концов мы добрались до более приятных вещей, потому что порочность заключается лишь в том, чтобы заложить основу для того, почему мы все одинаково нуждаемся в Боге, и евреи, и язычники, как современные религиозные люди, так и нерелигиозные люди, оба люди, которые имеют христианское происхождение, и люди, которые не являются христианами. Бог предлагает спасение всем. Я также, с точки зрения религии, тоже иногда говорил об этом таким образом, когда проповедовал. Имейте в виду, что люди, создающие эти видео, не несут ответственности за все, что я говорю, но иудаизм нас не спасет. Буддизм не может спасти нас. Ислам не может нас спасти. И христианство не может нас спасти. Только Иисус Христос может спасти нас. Божье решение для всех 3:21-31. Хотя в главах с 3.9 по 20 он уже утверждал, что человечество согрешило и заслужило осуждение, но Бог остается праведным и делает все возможное, чтобы он мог быть одновременно справедливым и оправдывающим человека, который доверяет Иисусу. 3:21-31, аналогичная идея содержится в 3:1-8. Закон открыл грех, говорит он в 3:20, но закон не сделал нас праведными. Это не значит, что закон плохой. Он подчеркнул этот момент в 7:7-14. Закон был предназначен не для этого. Целью закона было информировать нас о добре и зле. Это не было предназначено для того, чтобы изменить нас. Ни один гражданский закон не призван изменить ваше сердце. Гражданские законы предназначены для ограничения греха. И вы знаете, закон это сделал, но он никогда не предназначался для использования в качестве средства самооправдания. Для этого нам нужны отношения с Богом. Мы должны полагаться на Божью благодать. Закон и пророки учат, как стать праведными, говорит он в стихе 21. Итак, они сообщают нам и сообщают нам, как быть оправданными. Они указывают нам на это не хвалением своим достижением, а верой, то есть упованием на Бога. 3:27-31. И на этом этапе истории спасения, поскольку Бог сохранял, знаете ли, по мере развития истории, то, во что Бог приглашал людей верить, в этом было нечто большее. Я имею в виду, что во дни Авраама Бог говорил с Авраамом, и он поверил этому. Но во времена Моисея ты не мог сказать: «Моисей, мне не нужно тебя слушать, потому что я верю обетованию, которое Бог дал Аврааму. Я верю, что у него будет ребенок по имени Исаак». А действительно, он это сделал. Он наш предок. Мне не обязательно тебя слушать, Моисей. Поступая так, вы могли бы получить серьезные проблемы с Богом во времена Моисея. Точно так же на этом этапе истории спасения вера должна быть в Иисуса, потому что Бог завершил свою работу спасения в Иисусе Христе своим откровением об Иисусе. Божья праведность через веру в главах с 3:21 по 31. Эта тема уже была представлена в главе 1 и стихе 17, но здесь мы видим ее несколько групп. В 3:22, 25 и 26 он говорит об этом. Что ж, древняя риторика использовала повторение, чтобы донести свою мысль. И вам на самом деле не нужно быть обученным риторике, чтобы знать это. Я имею в виду, вы бы это услышали достаточно. Ты просто знал, что это нужно сделать. Но повторение приведет к лучшему. У вас есть родственный глагол «дикаю», а также «дикаёсуне» — «праведность». У вас есть родственный глагол «оправдать» или «исправить». Он также появляется неоднократно: 3:24, 3:26, 3:28 и 3:30. Итак, это явно акцент в этом отрывке. Альтернативой отсутствия оправдания, обеспечиваемой делами закона в 3,2, является то, на что указывает нам сам закон – вера в Бога. Итак, в стихе 22 мы читаем о вере Иисуса Христа, а также в 3 часа 26 минут. Хотя существует два взгляда на то, как нам следует понимать эту греческую фразу, субъективный родительный падеж, означающий веру Христа или верность Христа, или объективный родительный падеж, означающий веру во Христа, причем Христос является объектом родительного падежа. Генитив технически и грамматически может иметь любое значение. Что ж, в пользу субъективного родительного падежа мы указываем центральное место работы Христа в этом контексте. Кроме того, в главе 3 и стихе 3 есть параллельное выражение, которое, я думаю, является одним из самых сильных аргументов в пользу этого – Божья верность ранее в этой главе. В этом случае вера Божия означает верность Бога. У вас также есть параллель, и это еще один довольно сильный аргумент в пользу этого – параллель между верой Иисуса в 3 часа 26 минут и верой Авраама в 4 часа 16 минут. Это утверждается рядом ученых. Об этом говорили Карл Барт и Ричард Хейс, Мора Хукер и довольно большое количество ученых, Н. Т. Райт. На самом деле это своего рода авангардная позиция, и поэтому мне действительно хотелось ее придерживаться. Но, к сожалению, мне показалось, что доказательства указывают на другое, но вы должны знать, что в этом вопросе ученые разделились. В пользу объективного родительного падежа, которому я, в конечном счете, и прихожу, если только кто-нибудь очень скоро не передумает, вера во Христа. Существительное связано с глаголом в 3 часа 22 минуты, где оно относится к вере верующего. Это также верно и в Галатам 2 часа 16 минут. Родственный глагол встречается в послании к Римлянам 42 раза. В наше время Иисус является объектом, а не субъектом или примером веры. Это не вера Иисуса. Это вера в Иисуса. Итак, если это вера в Иисуса, то, скорее всего, это вера в Иисуса. Я думаю, именно это имеет наибольший смысл в контексте послания к Римлянам. Этот глагол используется 6 раз в следующем контексте, в 4 главе послания к Римлянам, говоря о вере в Иисуса. Ну, зачем использовать конструкцию родительного падежа, или, говоря по-английски, почему это вера, а затем что-то настолько двусмысленное с грамматической точки зрения, что это может быть либо вера, либо веров? Зачем использовать эту конструкцию? Возможно, из-за конструкции, которой он противопоставляет это, а именно дел закона. Он использует родительный падеж там, поэтому он использует родительный падеж здесь. Это была точка зрения большинства отцов церкви, в том числе Оригена и Августина, Абеляра, Фомы Аквинского, Мартина Лютера, многих современных ученых, Брендона Бирна, который также написал очень хороший комментарий к посланию к Римлянам, о котором я упоминал ранее, Джимми Данна, Фицмейра, Муш Райнер, Тобин и другие, как католические, так и протестантские ученые, занимающие обе стороны этого вопроса. Итак, я придерживаюсь более традиционного взгляда на этот вопрос. В любом случае, у вас есть контраст между верой и законом, верой в стихе 22, законом в стихе 20, который позволяет язычникам спасаться, как евреям, те же термины, что и евреям, стих 22, и вы можете сравнить 10-12. Все согрешили, стих 23. Еврейский народ в основном с этим согласился. Я имею в виду, они могли бы сделать исключение. Некоторые говорили, ну, может быть, Авраам никогда этого не делал или что-то в этом роде, но все они согласились, что они это делали. Раввины согласились, что все они согрешили. На самом деле, иногда в чисто проповеднических целях приводились забавные истории о каких-то раввинах, которые делали какие-то вещи. Рабби Акиба увидел сатану, замаскированного под красивую женщину, и сатана побежал по пальме, поэтому Акиба забрался на пальму, подошел к вершине, и сатана снял свою маскировку и сказал: «Если бы ты не был Рабби Акивой и так уважался Боже, я бы загнал тебя до смерти». Ну, возможно, это неправдивая история. Но суть в том, что они показали, что каждый иногда грешит, вплоть до того, что лазит по пальмам в опасных обстоятельствах. Таким образом, поскольку все признали, что все согрешили, это даже не было предметом разногласий среди еврейского народа. Таким образом, праведность, говорит Павел, приходит только через Божий дар во Христе, стихи 24 и 25. Теперь многие видят намек на Адама в стихе 23 из-за аористического времени слова «согрешил». Там говорится, что мы все согрешили, и аорист иногда понимается как пунктуальный. Итак, в какой-то момент в прошлом произошел этот грех. Итак, это грех Адама. Однако более поздние исследования греческого языка показали, что аорист не всегда воспринимается именно так. Это не всегда просто пунктуально. Это может быть способ взглянуть на действие со стороны, и в любом случае это не обязательно должен быть просто грех Адама, хотя на то есть причины, ведь вы собираетесь развернуть его позже с точки зрения Адама. Но в 2 часа 12 минут Павел говорит об иудеях и язычниках вместе, говоря, что они согрешили, используя один и тот же язык. Но позже Павел раскрывает это в терминах Адама в 5 часов 12 минут, 14 и 16. Человечество, созданное по образу Божьему, утратило эту славу. 1 час 23 минуты, 1 Коринфянам 11, 7. И это слава восстановлена во Христе, Римлянам 8 часов 18 минут, 21 и 29. Есть ли намек на Адама? Что ж, возможно, он готовит почву для того, что скажет позже. Итак, мы можем услышать это позже. Я не думаю, что он здесь подчеркивал этот момент, и я не думаю, что мы получаем это конкретно от глагола. Но в любом случае некоторые ученые в частях 24 и 25 приводят доводы в пользу допавленской традиции. Многие рассматривают ее как символ веры или гимн. И я не упомянул об этом, но еще в первой главе, стихах 3 и 4, многие также увидели в этом утверждение веры или гимн. Многие из приведенных здесь терминов редки у Павла, и есть грамматические элементы, встречающиеся в других символах веры Нового Завета. Однако эти характеристики соответствуют возвышенной прозе и возвышенному риторическому стилю в целом. Когда люди говорили о божествах, в обычном греческом гимне не было размера. Итак, я не уверен, что мы можем сказать, я не думаю, что мы можем сказать, что это греческие гимны. Итак, Павел сам это сочинил. У него определенно были для этого риторические способности. 1 Коринфянам, глава 13, является примером этого. Однако сочинил ли он ее или просто использовал какое-то учение, широко распространенное в такой форме, оригинальное оно у него или нет, оно отражает точку зрения Павла, и именно поэтому он его использует. Что ж, по мере того, как мы движемся дальше, то, что мы увидим в оставшихся трех, а также в 4 и 5, это то, что Иисус является нашим Спасителем и что благодаря зависимости от Него мы примиряемся с Богом. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это 5-я сессия по Римлянам 2, 1, 3, 23.